Здравствуйте. Мы с вами, как всегда, имеем прекрасную возможность получить ответы на волнующие нас вопросы. В эфире программа телерадиокомпания «Эхо» беседы с владыкой Павлом. Наш постоянный собеседник, патриарх экзарх всея Беларуси, митрополит Минский и Заславский Павел. Владыка, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот когда приближался 21 век, все мечтали о том, что новое тысячелетие будет без войн, что войны прекратятся, что все будут жить в мире. Однако этого не произошло, и битвы, войны все еще продолжаются. И вот, ну, вряд ли они имеют под собой только экономические какие-то основы или там неприязнь какую-то. Как вы считаете, в чем духовная основа войны?
Вы знаете, наверное, следует обратиться к словам Христа Спасителя, который, отвечая на вопросы своих учеников и апостолов, говорил о том, что надлежит быть и воинам, и землетрясением, и мору, и гладу, и нищих всегда будете иметь. То есть жизнь, которой живут люди, греховной жизнью, совершая грехи, преступления, прислушание Богу, живя по своим похотям человеческим, по своим страстям, вот такие люди, которые утратили любовь, подлинную любовь к Богу и к людям, они способны на все. Ведь любовь к Богу, она и к людям, она имеет чрезвычайно важное значение для каждого из нас. Она основана на жертвенности, на желании ради Бога, ради людей, ради этой любви жертвовать самым дорогим, и даже своей жизнью. Но когда люди утрачивают эту любовь, эту жертвенность по отношению к Богу, к людям, то появляется, конечно же, чувство эгоизма. Я самый любимый, самый дорогой. И для самого себя, самого любимого, я готов на все. Вот, вы знаете, особенно и 20 век, и 21 нынешний век, он наполнен вот такой, знаете, эгоистической пропагандой, знаете, новым духом времени. Бери от жизни все. И, конечно же, это основано на атеистическом образе жизни. Для тех, кто верит в Бога и в загробную жизнь, те проводят совершенно иную жизнь. Да? Они понимают, что жизнь на земле – это временное явление, что надо жить на земле так, чтобы можно было еще и войти в небесное царство, после смерти иметь еще жизнь загробную, вечную. Да если еще и в Царстве Небесном, для этого надо потрудиться, от чего-то отказаться. Ради этого жить надо. А для того, чтобы стяжать благодать Святого Духа, то надо и помогать людям нуждающимся. Надо жить так, как учил Христос Спаситель. А если я в Него не верю, и не верю в Бога и в загробную жизнь, то, конечно же, наступает новая эпоха жизни человека, или новые идеалы появляются у такого человека, эгоистические. Такие люди любят только самих себя и живут только ради себя, ради удовлетворения своих страстей и наполнения желудка. Такие люди становятся подобным животными. Вот они уподобляются животным. Они наполняют только свои желудки и живут своими страстями. Вот все от жизни взять, только вот все взять только для себя самого. Ну и, конечно, утрата любви, она приводит к тому, что все больше и больше людей начинают жить ради себя. А не все хотят в этом случае трудиться, а жить-то хотят, и хорошо, и с удовольствием. Вот. И наступает такой момент, когда люди начинают обращать внимание на то, как живут окружающие. Начинают им завидовать. А позавидовав, люди начинают стремиться к самообогащению. Ну и все это приводит к тому, что просто извращается нормальный образ жизни между людьми. А если еще это приобретает такой массовый характер, да если еще и к власти какого-то государства приходит эгоист, самолюбивый, тщеславный, себялюбивый человек, ну, ради своих корыстной цели, он готов идти на все. Ну и я думаю, что сегодня мы из новостей можем увидеть очень-очень много ярких таких примеров, когда люди ради личного обогащения или корпоративного обогащения готовы идти на все. И на ложь, и на обман. И в этом случае употребляют насилие. А у кого есть вооруженные силы, применяют еще и вооруженные силы. Поэтому восстает народ на народ, царство на царство ради личного обогащения или корпоративного обогащения. Вот я думаю, что в этом-то кроется и вот ныне существующие войны. Вот. И, конечно, сегодня люди и государство приобрели такое количество оружия, что если все вместе его употребят, то, наверное, и вообще не останется жизни на земле. Поэтому многие, кто, даже руководители государств, которые имеют какой-то огромный запас вооруженных сил, они начинают понимать, что если будут употреблять это, то приведут к самоуничтожению. А жить-то все равно хочется, поэтому надо как-то договариваться. Поэтому вот существуют какие-то блоки, существуют какие-то соглашения между государствами, чтобы жить хоть в мире в согласии. А иначе мы друг друга ведь погубим. Вот. Так что утрата любви к Богу, утрата любви к людям, попытка жить по своим страстям, похотям человеческим, самообогащением, самоудовлетворением, вот это вот и приводит все это к военным действиям.
Ну что ж, благодарю вас, Владыка. Теперь вопросы наших зрителей. Вера из Подмосковья. Можно ли во время службы, церковной службы, молиться о некрещенных, о неверующих, ну, как бы про себя в мыслях?
Ну, одно дело в мыслях, да. Конечно, мы все прекрасно понимаем, что у нас есть правила свои. Есть у нас особые ограничения на общественную молитву. И, конечно, во время православных богослужений мы молимся и поминаем только тех, кто является членами нашей церкви. То есть мы даже и записочки подаем, чтобы поминали православных крещенных людей. Но вот вы обратите внимание, когда диакон или, если нет диакона, то священник произносит иктинии, вот, то в этих иктиньях не делается акцента на то, что это крещеные, некрещеные, верующие, неверующие. Мы ведь молимся, еще молимся о властях и воинстве. Мы же не говорим о православных властях, о православных воинствах, да? Вот церковные молитвы, церковные прошения, даже в иктиньях, в возгласах, в молитвах, настолько вот Господь так вот устроил, что настолько мудро это все идет. Мы о всех молимся. Господь сам знает, кому проявить, кому пробавить свою милость. Вот. Но мы молимся и просим, Господи, помяни всех вождей, воинов, власть имущих, всех путешествующих и по морю, и по суше. Мы молимся в темницах и в больницах находящихся. Да? Мы же не делаем акцента о болящих, о скорбящих. Вот, так что молитва церковная, она все объемлет. Ну и, конечно, все мы, кто желаем помолиться о своих, а у многих ведь есть кто не крещенный действительно, кто-то живой, кто-то уже усопший. Поэтому, когда мы приходим в храм, ну почему же не помыслить о том, что, Господи, правда, я вот общался с этим человеком, он, к сожалению, был не крещен, Господи. И в мыслях можно упомянуть и сказать, Господи, упокой его в селениях праведных. А если это касается живых, то, конечно, надо молиться, говорить, Господи, помоги ему, образуми его, настави его на путь истины. Так что такая молитва в храме вполне допустима.
Николай, 49 лет, из Свердловской области. Он душевно больной. Вот волнуется, как быть ему, как спасаться в такой болезни.
Вы знаете, Николай, то, что вы о себе говорите, что вы душевно больной, это уже очень хороший, серьезный такой знак. Вот. Хотя, вы знаете, уж если так критически, наверное, к этому отнестись, то, наверное, все мы душевно больные, только у нас разная степень этого духовного заболевания. И именно поэтому мы понимаем и осознаем, что грех ранит душу человеческую и наносит вред каждому, душе каждого человека. Вот. Ну, а как спасаться? Конечно, так же, как Николай, как и каждый человек, мы понимаем, осознаем, я грешен, а значит, я тоже душевно больной. Поэтому, Господи, моя душа больная, я ее ранил своими грехами. И я прошу, Господи, исцели мою душу грешную. А как ее исцелить, как молиться? Конечно, надо приносить покаяние в своих грехах и исправлять свой прежний порочный образ жизни. Вставать на праведный спасительный путь. Вот. А уже дело спасения – это божественный дар и действие Бога. С нашей стороны надо сделать все возможное, чтобы мы принесли покаяние и исправили, преобразили свой образ жизни, стали вести праведный и правильный образ жизни. Стремиться надо делать добрые дела, стремиться совершать молитвы, вот, и жить по заповедям. Вот, наверное, это относится ко всем. Как я уже сказал, мы все душевно больны. Каждый грех, пусть даже, как мы иногда говорим, маленький, ежедневный, но этот грех наносит рану моей души. А значит, я душевно больной. Поэтому надо, мы все душевно больные, просто надо эту рану на душе лечить, а лечить ее покаянием, исправлением, исполнением заповедей, совершением добрых дел.
А вот Татьяна из Рязани побывала с паломнической поездкой в Дивеево, взяла землицы с канавки Богородичной и теперь не знает, что с ней делать.
Вернуть назад. Вы знаете, есть у нас такая хорошая, добрая традиция. Люди посещают святые места и на память что-то привозят оттуда. Вот. Но, вы знаете, сама по себе земля, как и сами по себе камешки, которые веточки, кустики, которые мы привозим, листочки, сами по себе они не приносят или не имеют никакого значения, если они не связаны с нашей верой. Если мы верим, что Господь способен, и Он настолько любвеобилен, что Он вот через какой-то внешний фактор может к нам проявить свое какое-то внимание и передать нам какое-то благословение, вот, то в этом случае все равно должно сочетаться и этот предмет, и наша вера. Поэтому мы, если и посещаем какие-то святые места, и берем какие-то оттуда предметы там, или земличку, да, ну пусть она у вас будет дома, как память о посещении святого места.
Вопрос из Тюменской области и из Рязани от Екатерины Александра. Родственники попали в секты. Как с ними общаться, как им помочь?
Вы знаете, конечно, как я иногда говорю, когда мы встречаемся с больным человеком, вот, приходим к нему в госпиталь или приходим домой, видим, что лежит расслабленный, больной. Вот, но мы же его не попрекаем. Ну, что ты лежишь, понимаешь, да, больной, хромой. Ну, что ты хромаешь? Мы же его не упрекаем в этом. Мы понимаем, что человек страдает, что он болен. Вот к таким людям, которые попали в секту, к ним нужно относиться с чувством сострадания. Это несчастные люди. Они заблудились. Они попали в эту секту, и они идут по тому пути, который совершенно явно и очевидно. Он где-то закончится, и они в яму упадут. И в этой яме они погубят не только душу, не только тело, но и душу. Вот к таким людям, которые попали в секты, мы к ним так и должны относиться, как к людям, которые оступились, заблудились, с чувством сострадания. И, конечно, о них надо молиться. И вы знаете, как правило, те, кто попали в секты, они обрабатываются очень и очень тщательно. Вот. Особенно тоталитарные секты – это страшное явление. Вот. О таких, вы знаете, очень красочно, ярко говорил апостол Петр. Вот. Если у вас есть возможность, откройте послание, второе послание апостола Петра, вторую главу. Там вот как раз о лжеучителях апостол Петр очень четко говорит, сами душу свою губят и ведут с собой в погибель других людей. Вот эти люди заняты только любостяжанием, и конец их – погибель. Совершенно очевидно. Так что все лидеры тоталитарных сект, все основатели этих сект, знайте, что вас ждет погибель. вечная погибель души и тех, кого вы еще и за собой ведете, за них и вы тоже будете отвечать. Вот, поэтому к этим людям нужно относиться только с чувством сострадания. Конечно, молиться за них. И в этих сектах этих адептов так обрабатывают, что, вы знаете, наверное, только силой божественной благодати их можно оттуда будет как-то так возвратить к жизни нормально. Вот, заставлять их что-то, упрекать их совершенно бессмысленно, потому что это очень сложно. Молиться о них надо, молиться. Но, вы знаете, мы сегодня говорим о тех, кто попали в секты. Мы о них сегодня говорим, но мы мало говорим сегодня о том, что необходимо с самого раннего детства воспитывать детей в правильном духе, да, вот чтобы дать возможность детишкам с самого раннего возраста привить вот этот защитный иммунитет по отношению к другим каким-то веяниям, другим взглядам отрицательным. Ну и в том числе дети должны знать основы православного вероучения для того, чтобы не попасть в эти тоталитарные секты. Конечно, очень серьезная и большая ответственность лежит на родителях, которые должны воспитывать своих детей в духе благочестия, в духе веры и прививать детям этот защитный иммунитет против растления и тоталитарных сект.
Ну, от духовных прививок к прививкам медицинским. Маргарита из Костромы, можно ли детям делать прививки? Не противоречит ли это церковному учению? Вопрос буквально так звучит.
Да нет, вы знаете, ведь, Маргарита, дело в том, что врачи имеют опыт. Опыт, который передается из поколения в поколение в наших медицинских учебных заведениях, институтах, университетах. Вот, врачи опираются на опыт предыдущих поколений. И это же прививка для чего делается? Для того, чтобы сохранить здоровье вашим детям. Больше других каких-то целей нет. Это не тоталитарные секты. Вот. Они никак не могут, эти прививки, воздействовать на психику человека, на его внутреннее сознание или подсознание. Совсем нет. Это попытка ваших детей сохранить в добром здравии. Ну и что ж тут плохого? Это нормально. Другое дело, что есть случаи, когда медицинские работники употребляют медикаменты или препараты, вот, может быть, там уколы или шприцы некачественные или нестерильные, да, и вносят какую-то бактерию. Но это же не преднамеренная какая-то попытка нанести вред. А любая прививка, которую делают профессиональные медицинские работники, это стремление вашим детям сохранить здоровье. Что ж плохого? И это не имеет никакого мистического значения. Так что рекомендуют врачи, Минздравом это утверждено, и поэтому это нормально.
Теперь вопрос еще старый такой, уже много раз на него отвечали, но тем не менее он волнует многих людей, потому что вот позвонила Вера из Владимира, Татьяна из Рязани. Можно ли дома держать собаку? Вот кому-то из них священник сказал, что таким людям, кто держит дома собаку, причащаться нельзя. А если, простите, собаку уже нет сил держать, нет средств держать, можно ли ее усыпить в этом случае?
Ну, вы знаете, когда говорят о том, что можно ли дома держать собаку, но собаку для чего держат? Для того, чтобы она охраняла жилище человека. Да? Так что если у вас есть дом, собака живет на улице, это нормальное явление. Это уже такая, знаете, многовековая практика. Вот, собака у вас как сторож, и дневной, и ночной. Да? Тут ничего зазорного нет. Другое дело, что сегодня очень многие люди, живя в многоквартирных домах, в своей квартире держат собаку. Но, вы знаете, у нас существует в церкви такая практика, которая говорит о том, что если даже кошка забежала в храм, вот кошка считается как бы чистой такое животное, да, то ничего страшного нет, просто ее надо выпроводить из храма, и все. Если зашла собака, то после этого надо окроплять святой водой храм. Потому что собака – это уже крупное животное, которое уже по сравнению с кошкой считается нечистым вот таким животным. То есть она бегает где попало, и грязь приносит, и мусор приносит вот с собой. И, понимаете, в те старые древние времена, когда писались эти указания, вот, тогда не было такой стерильности, что ли, по отношению к животным. Они без привязи бегали где попало и могли приносить самые-самые разные какие-то бациллы и там заразные какие-то предметы. Вот. И поэтому собака, она все-таки считается крупной животной. Но кто-то держит, кто-то за ними ухаживает в своих квартирах. Но если кому-то нравится, ну, наверное, вот такого категоричного запрета не должно быть. Но ухаживают люди за этим животным дома, ну пусть ухаживают, если у них есть на это силы, возможность. Вот, конечно, священник, наверное, что называется, превысил эту норму. Может быть, он просто обратил к конкретному человеку, зная его внутреннее содержание, и понимает священник, что вот этому человеку вредно держать собаку дома, поэтому он так рекомендовал. Ну, кто-то держит, кто-то большую, кто-то маленькую собачку. Она у них, знаете, как вот украшение, забава какая-то домашняя. Вот, что касается усыпления животных, вы знаете, сегодня часто проявляется случай жестокости по отношению к животному. Вот. И поэтому мы рекомендуем, мы призываем не проявлять жестокость не только по отношению к собакам, но и к любому другому животному и к любой другой живности. Не проявляйте жестокости. Но, вы знаете, наряду с этой жестокостью есть такая мнимая якобы доброта. Надоело животное, надоела собака, выпроводили на улице. И вот думает, они вот такое благое дело сделали. Да вот выпроводили. А на самом деле это животное, может быть, страдает еще больше без своих хозяев. Вы понимаете, ведь животное, оно от рождения, оно должно жить в тех условиях, где оно испокон веков жило. А если вы приютили это животное дома, вы у него, знаете, уже отняли тот инстинкт животный. Оно уже не в состоянии себе добывать пищу, как животные добывают сами себе в дикой природе. Да? Значит, оно уже не может жить в тех условиях, в которых оно оказалось после того, когда вы его из дома выгнали или выпроводили. Да? И поэтому это животное, оно становится опасным животным. Сегодня в больших городах, особенно в России, я знаю, а в Москве вообще это приобретает такой массовый характер, бродячие собаки, да, иногда вечером идешь по Москве, страшно становится, да, они стаями собираются, да, и вы не знаете, что они могут с вами сделать. Они бегают за людьми, люди идут с магазинов, несут сумки с продовольствием, да, а вокруг собаки бегают. Вы не знаете, что с ними делать. Поэтому здесь, конечно, должны руководство городов обеспечить безопасность людей. Вот. Но надо не издеваться, не надо издеваться над животными. А у нас есть ведь специальные службы, которые отлавливают этих бездомных собак и кошек. Они их усыпляют, не издеваясь над ними, не убивая их, а усыпляя. Поэтому, если у вас нет возможности содержать дома собачку, да, вызовите ветеринаров, они приедут, они ее заберут, они ее усыпят. В этом нету греха. Вы поступите более человеколюбиво и благородно, если вы пригласите специальные службы, и они в соответствии с принятыми нормами поступят с этим животным. Они его умертвят и поступят так, как это подобает. Так что в этом случае больше гуманизма будет, нежели вы просто вот так выгоните свою собачку или кошечку на улицу, и все, и пусть она там страдает. Это не гуманизм.
Александра из Тагила спрашивает, можно ли заказывать 40-уст за живых?
Вы знаете, Александр, дело в том, что вот когда мы говорим о 40-устье, то у нас уже сложилась такая многолетняя практика. 40-уст заказывает по усопшим. А что такое 40-уст? Это значит молиться в течение 40 дней. Умер человек, и вот до 40-го дня совершается поминовение на божественных литургиях. А Здравие сорокоуст, ну, можно, но оно приобретает другую совершенно окраску и смысл. Потому что, поминая усопшего, мы знаем, что на сороковой день по учению церкви совершается малый страшный суд над усопшим человеком, над душой его. И поэтому вот это чрезвычайно важно. Ну, а молиться о здравии, заказывать 40 литургий, тогда надо говорить 40 литургий или поминать на этих литургиях этого человека в течение 40 дней. Ну, можно, конечно. Можно и на 40 дней, можно и на полгода, и на месяц, и на год, и на 2-3, где как принимает эти поминовения. Но сорокоуст у нас однозначно у всех связан, что это молитва за усопшего после дня его кончины и до 40-го дня.
Зинаида из Подмосковья спрашивает: может ли реально в человеке находиться нечистый дух и вредить ему?
Может, конечно. Почитайте Евангелие. В Евангелии много таких случаев, когда Христос Спаситель исцелял бесноватых. Существует совершенно определенно. Вот, и не исключено, что и сегодня существует такое. Вот. Я могу сказать о том, что сам был свидетелем, как патриарх Иерусалимский Диодор изгонял беса из одной женщины. Я был сам свидетель. Это происходило на Голгофе. Вот, когда он читал молитву над этой женщиной, как она, как в Евангелии рассказывается о том, как Христос Спаситель исцелял бесноватых, что из них они и падали, знаете, в бессознательном положении, замертво, и пену изрыгали. Вот. Я сам был очевидцем, как патриарх Диодор Иерусалимский совершил вот это чудо исцеления бесноватого на Голгофе. Вот так что существует, но, вы знаете, мы взрослые, особенно родители, я очень часто об этом говорю, будьте, родители, предельно внимательны по отношению к своим детям. И это совершенно не случайно, я вам говорю, а основано это тоже на евангельском опыте. Помните, как Христос Спаситель проходил по берегу Генесарецкого озера, и как его встретили два бесноватых, которых люди и связывали, и заковывали в цепи. Но эти бесноватые разрывали цепи, разрывали все эти оковы, которыми их связывали. Они пугали людей, они набрасывались на людей, били их. И люди в страхе проходили мимо этого места. И когда Христос Спаситель, проходя это место, увидел этих двух бесноватых, что они сказали? «Что тебе до нас, Иисусе, Сын Божий? Ты рано пришел мучить нас». Они понимали, что это Сын Божий, они понимали, что Он их изгонит из этих людей. «Но рано ты пришел», — говорят они. Ну ладно, они понимали, что все равно Он их изгонит из этих людей. «Но позволь нам», — сказали они, выйдя из этих людей, вселиться в свиней. А здесь рядом паслось стадо свиное, и Христос Спаситель дозволил им, выйдя из этих людей, вселиться в свиней. А почему в свиней? А вот образ тоже ведь такой очень яркий, да? Потому что в Ветхом Завете свиньи не употреблялись в пищу. Почему? Потому что они считались грязным животным. И вот это было какое-то такое внешнее ограничение для иудеев. Вот, хотя мы сегодня едим свиное мясо, оно в Новом Завете разрешено в употреблении, да, а в то время было запрещено. Даже в грязные животные, в нечистые животные, бесы не могут сами без дозволения войти, а тем более в человека. А как же это происходит, что бесы иногда вселяются в людей? И очень часто это происходит по разрешению или дозволению родителей. Обратите внимание, родители. Иногда дети бывают непослушными, иногда они допекают родителей. И иногда приходится слышать, как родители, разозлившись на своих детей, что они говорят: «Да пошел ты!» И посылают их иногда к нечистой силе. «Да чтоб тебя! Да чтоб...» Вот, вы понимаете, ведь, обратите внимание, в нашем государстве за детей в ответе перед законом родителей до совершеннолетия детей. Если ребенок что-то там нарушил, что-то совершил, какое-то преступление, кто несет ответственность? В первую очередь родители. А уже после совершеннолетия – дети. То есть сами люди несут ответственность перед законом. Вот точно так же происходит и в духовной жизни. Родители в ответе за своих детей. Если родители своих детей посылают к нечистой силе, то они сами дозволяют нечистой силе действовать в ваших детях. Поэтому даже как бы вас дети не допекали, не говорите бранных слов в адрес своих детей. А то иногда, знаете, можно слышать от родителей: «Ой, такой был хороший ребенок, такой пока был маленький, а как вырос, стал прям какой-то несуразный, прям такое впечатление, как будто прям темной силой им обладает. Так вы его сколько раз посылали к нечистой силе? Вы сколько раз нечистой силе дозволяли войти в своих детей? А теперь вы обижаетесь». Поэтому вполне реально может существовать. И родители, будьте внимательны. Не дозволяйте себе посылать своих детей к темной силе или употреблять каких-то бранных слов в адрес своих детей. Помните, что благословение родительское, оно укрепляет ваших детей, придает им особую силу духовную, душевную, телесную. А бранные слова, да еще и проклятие своих детей, очень страшно может отразиться на ваших детях. Вот отсюда и происходит такое явление, как бесноватые люди.
Благодарю вас, Владыка, за беседу.
Спасибо вам. Как всегда, дорогие друзья, желаю вам всего самого доброго. Пусть благословение Божие пребывает со всеми вами.